Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. 22 часа московского времени, сегодня 12 декабря 2011 года. За эти выходные произошло много очень интересных событий. Не знаю, хватит ли нам 2 часов, чтобы все эти события обсудить. Это очень много писем, очень много вопросов. И на нашу редакционную почту, и в чат, и, значит, на форумах агентства русской информации. И как раз у нас, значит, запланирована была смена дизайна, смена архитектуры. И все это вместе, я думаю, что, в общем-то, мы будем обсуждать сегодня. Во всяком случае, начнем обсуждать. Событий столько много, и понятно, что эти события только начинаются. И понятно, что мы вступаем в период такой неопределенности, какие-то новые явления, совершенно неожиданные для наших слушателей. Все понимали, что рано или поздно это время наступит. И это время наступило. Это время перемен наступило, мы в него вступили. С одной стороны, это было ожидаемо, было понятно, что эти выборы, в общем-то, народ уже, так сказать, на последней стадии терпения. Но, наверное, думали, что все-таки это будет весна. Перед президентскими, так называемыми, выборами. Но вот, вы знаете, все вместе, одно к одному сложилось, и начались вот эти подвижки, тектонические подвижки, в первую очередь, уже не в сознании, они произошли раньше. Тектонические подвижки начались в поведении людей. Люди поняли, что ничего вот так выждать не удастся. Товарищи, которые сидят там в Кремле и рулят по ходу, гадят всем на голову, осложняют жизнь народа, в общем-то, и так непростую жизнь. Сами они оттуда не уйдут, значит, то есть не передадут они никому власть реально выбранным народом представителям. И поэтому, в общем-то, люди уже собрались для того, чтобы их попросить оттуда. С другой стороны, понятно, что сами они, значит, так просто они тоже не хотят уходить. Но, тем не менее, вот это важно. Вот эти нюансы, они как раз важны. А насколько они не хотят уходить, насколько они будут сопротивляться, насколько народ будет выдавливать их оттуда, насколько он готов это сделать, какие силы в этом участвуют, и самое главное, какую роль в этих событиях играют националисты, вообще что происходит. Дело в том, что митинговых дня было 2. Первый митинговый день был 10 декабря, в субботу. Главный митинг проходил на Болотной площади в Москве. Значит, второстепенный там какой-то митинг был на площади Революции, но тем не менее он был. А также проходили митинги вообще во многих десятках русских городов. И это очень-очень знаменательное и показательное событие. Насколько я знаю, какой-то митинг был даже в Махачкале. Не самая такая демократичная республика в составе Российской Федерации, в составе россиянского государства. Но даже там проходили какие-то митинги. Сразу возникло целый ряд вопросов. Я не знаю даже, с чего начинать. Говорит, ну, первое, я начну. А почему там вот были Немцов? Вот тут, значит, вопросы в чате. Не уведут ли они нас? Александр пишет. Владислав, здравия. Существует опасность забалтывания русского вопроса со стороны очередных еврейских демократов. Слишком уж хитер народ Израилев. Ну, в общем-то, так сказать, тема сразу пошла, такая излюбленная тема в наших, вот в русских кругах. Не знаю почему, вот понимаете, она такая излюбленная. Но я затрону и ее. Затрону и, в общем-то, выступление националистов. И второй митинг, второй день митингов, точнее, там был чуть ли не один митинг в Москве, на той же самой Болотной площади, был 11 декабря. То есть он был сначала, он имел как бы 2 такие причины. Это митинг, связанный, опять же, с фальсификацией выборов, и второе, это был митинг, связанный с годовщиной событий на Манежной площади, когда в 2010 году стихийный митинг случился, и власть его достаточно жестоко разогнала, и людей после этого, значит, преследовали и судили. Так что дня было митинговых 2. Ну, первое хочу сказать, сколько было на Манежной площади людей, на мой взгляд. На мой взгляд, одномоментно было порядка 50 тысяч. Но, вы знаете, так считать нельзя. Это митинг длился около 4 часов. С 2 до 18. Огромное количество людей приходило и уходило. Было холодно. И поэтому я так полагаю, и, в общем-то, я так анализировал ситуацию, анализировал информацию, я так полагаю, что было больше 100 тысяч. До 150 могло быть. То есть, как бы было такое движение. Люди приходили, минут 40 там, значит, он там потусовался и ушел. К сожалению, значит, власть, а может быть, я не знаю, для них это к счастью, а для нас, к сожалению, выборы назначены на декабрь месяц, такой, значит, явно не митинговый месяц. Москва, конечно, это, в общем-то, не Заполярье там, не Норильск, но и, в общем-то, и не Каир. Вот, и даже не Киев. В Москве все-таки похолоднее. Ну, я думаю, что градусов на 5 оно холоднее, чем в Киеве. Такой сам город, место, которое подобрали, тоже не сильно такое, знаете, значит, бодрит. Первое, а почему вот выбрали Болотную площадь? Сначала выбрали площадь Революции, а потом вот власть переместила на Болотную площадь, предложили. Я думаю, что вот эта Болотная площадь, это такой медвежий угол в Москве. То есть это место, вот я смотрел это место и видел, что очень слабая энергетика. Очень слабая энергетика у этого места. То есть, видимо, они вот это место даже заранее уже определили на случай вот таких больших таких митингов народных, которые нужно загасить, нужно вот их задвинуть туда. И даже несмотря на это, вот несмотря на то, что, в общем-то, энергетика в этого места такая, в общем-то, отрицательная, несмотря на это, народ пришел и был достаточно активен и бодр. А теперь я что еще хочу сказать? Значит, вот что еще очень таким явным было в этот день? Вот меня спрашивают, вот Владислав, еще вчера радовался нашей победе на митинге, сегодня, прочитав статьи вашего блогера Валерия Розанова, печальные итоги митинга, теперь я уже и не знаю, прокомментируйте, поставьте все в наших головах по местам. Действительно ли нам надо более серьезно готовиться к подобным мероприятиям? Ну, я тоже так просмотрел вот этот материал Валерия Розанова, и что хочу сказать. Ну, печальные, да, значит, националисты там были, ну, на задворках. Но это объективно, это объективная оценка деятельности русских московских националистов. Это, в общем-то, квинтэссенция. Вот они готовились, и на тебе, значит, случился, вот митинг случилось, в общем-то, событие, которое затронуло всех. А 90%, я думаю, там 80% было на этом митинге, это люди русские этнические по своему происхождению, люди не инертные, люди активные. И тут вот у националистов была возможность нормально участвовать и организовать все это. Вместо этого они все это дело, в общем-то, по большому счету просрали. Что сказать про там, Немцова там, и значит, Рыжкова, вот этих других товарищей, которые, в общем-то, играют на либеральном поле. А что сказать? Значит, надо, в общем-то, признать успех их работы. Это, ну, я читал там выступления различные, выступления на форумах, какие-то там записки, какие-то там статейки, где пишутся, ну, вот они взяли нас, оттеснили. Что значит взяли нас, оттеснили? Что значит взяли нас, оттеснили? Они сделали работу, которую должны были сделать, опять же, говорю, значит, так называемые московские русские националисты. Они ее сделали, они поставили нормальный там шатер, они поставили, значит, подготовили, я так понял, значит, массу агитационного материала, они оповестили людей, они побежали договариваться в мэрию Москвы, и в результате, в общем-то, они все это организовали. Они выдвинули правильные совершенно лозунги. А что русские националисты? Значит, приперлась какая-то колонна туда с этими, значит, погаными имперскими флагами, и выглядели они просто, в общем-то, как тараканы на белой скатерти. Вот как вот по-другому, в общем-то. Люди пришли с совершенно другими задачами. А на самом деле народ не хочет революции, он боится их. А вот эти вот почему-то наши националисты, они выступают как ультра. Они выступают с явным таким экстремистским уклоном. Понимаете, люди их опасаются. Вот мы постоянно в наших эфирах, в наших материалах говорим, что сейчас эпоха вот такой, в общем-то, достаточно. И в мирной борьбе можно выдавить этот режим. Можно. Это работа с массами. А тут все, опять же, так сказать, нам навязывают различные, значит, идеологи, навязывают какие-то формы какой-то подпольной радикальной борьбы, называют это борьбой. На самом деле мы много раз писали об этом, и я сейчас хочу сказать. Вся эта борьба – это просто увод в сторону. Это увод в сторону. Все вот эти имперские флаги, клерикальные всякие вот, клерикальные лозунги, в общем-то, все это идейно, в первую очередь, политический мусор. Идейно, я считаю, каждый человек имеет право исповедовать все, что он хочет. Любишь ты империю? Да люби ты империю там сколько хочешь. Хочешь ты, так сказать, там Третий Рим в Москве, так пожалуйста, дверь в это. Хочешь ты, так сказать, расовую какую-то там теорию, вот, так проводи сам с собой. Но не пытайся захватить, сообщить всем, что ты двигаешься к власти для того, чтобы реализовать это. Значит, вот эти вот, ну, на мой взгляд, достаточно бредовые утверждения и бредовые идеи. Там, восстановление какой-то империи. Люди хотят жить. А человек достаточно ленив. Человек, в общем-то, открыт, в первую очередь, к своему дому. Он хочет хорошо зарабатывать. Он хочет сладко есть. Спать в теплом доме, в теплой квартире, ходить в нормальной одежде, ездить в теплой машине, выбирать людей, которые будут ему это, ну, не то что обеспечивать, на блюдечке с голубой каемочкой никто этого не подаст, но, во всяком случае, они хотят выбирать людей, которые их защитят, их достижения в этом, маленькие достижения, вот в этом построении собственного мира. Это и есть идеал, в общем-то, государства и мира для любого народа. Я так хочу сказать. А многие наши вот националисты, они почему-то думают, что национализм это какой-то экстрим. Это значит, навязывание народу какого-то экстрима. Не хочет народ никакого экстрима. Не хочет. Империя – это тоже экстрим. Все эти радикальные лозунги – это тоже экстрим. Национализм – это в первую очередь то, что обращено, в общем-то, к этому маленькому миру этого человека. Национализм – это, в первую очередь, обращение к его этому миру. Когда люди, которые, как националисты, значит, стремятся к власти, они говорят, мы этот мир ваш защитим, мы его не будем рушить. А тут, значит, тут появляется то Ку-клукс-клан появляется, говорит, не, мы сейчас разрушим, сейчас мы выясним, кто там у вас, там, или у нас, там, значит, там, бабушку, дедушку имеет не того, в общем-то, так сказать, мы вам сейчас это все устроим. Вот, или там, мы сейчас выясним, понимаете, почему у вас нет прописки, или почему ты не хочешь строить империю. Мы выясним, почему ты тут, понимаешь, платишь судный процент, мы тебе запретим платить судный процент. И это пугает людей. Что я хочу сказать? Вот почему мы тут на Ари Радио, на агентстве русской информации работаем? Именно потому, что, в общем-то, вынужденно, вот так окидываем взором вот националистическую или национальную тусовку, и вот я вот прихожу к выводу. Ну надо говорить, надо, нельзя уходить с этого поля. Я на самом деле, вот если так по жизни сказать, я достаточно ленивый человек. Понимаете, мне очень тяжело как бы на подъем, но я привык дела доводить до конца. Меня уже просто достали вот в начале, там, в конце 90-х, в начале 2000-х эти, в общем-то, национальные такие вожди хреновы. И сейчас. Я теперь еще понимаю, что да, надо продолжать эту работу. Я еще больше, вот после вот вчера, после событий вот на Болотной площади, я еще раз убедился, что эту работу надо продолжать. Что делать? Теперь, касаясь митинга, я буду еще, значит, и на Болотной площади митинга касаться, и, значит, 11 числа. Теперь, касаясь митинга 11 числа, тоже на Болотной площади, которую проводили уже националисты. Этот митинг можно было узреть по телевидению, показывали различные каналы, и Евроньюз тоже, и РТР. Обычно она там как-то избегает, но тут показали они. В общем-то, жалкое, убогое зрелище. Пришло около 1000 человек, там менты говорят, что около пенты, точнее, я ошибся, прошу прощения. Говорят, что 400 человек, ну, я думаю, что около 1000, возможно, и было. Что такое около 1000 человек? Стояли вот такие агрессивные люди. Кого они хотели напугать? Они хотели ментов напугать? Или кто? Кого? Кремля они хотели напугать? Кого они могли напугать? Вот кого? Молодые люди. У меня упрек не к этим молодым людям, конечно. У меня упрек к этим вождям, которые вот ведут в тупик. И много раз я говорил, что, значит, есть вожди, которых, в общем-то, которые получают где-то задания. Ну, я не буду там уточнять, где они эти задания получают. Есть активный такой слой русских националистов, которые, в принципе, являются проводниками национальной идеи. Они вот проводят вот эту национальную идею в массы. Массы, выслушав эту идею, беру в кавычки, говорят, нет, нам такая идея не нужна. Понимаете, нам такая идея не нужна. Там были флаги, зиги, опять имперские флаги. Опять, значит, вот у нас вот как-то слушатель на прошлой передаче звонил. Нас большинство. Те, кто там за чистую расу, и какой-то вот, ну, вот бред, вот знаете, Вы поймите, что человек – существо очень трусливое. Это не то, что он такой нехороший, а просто человек, в общем-то, это инстинкт самосохранения. Он не может, он не вправе подставить ни себя, ни других людей, ни своих близких. Он не имеет права это сделать. И все вот эти радикальные предложения – это все работа против русского движения. Вот результат. Люди за этими националистами не пошли, выбирая. Вот знаете, значит, я хочу сказать так. Ни господин Немцов, ни господин Рыжков, ни Шендерович, там еще там, кто там были, я не понял, не помню уже, там, значит, товарищи были, там, Касьянов. Они особой популярностью не пользовались еще вчера. Они и сейчас, я хочу сказать, не пользуются. Но, выбирая между вот этими националистами и Немцовым, Рыжковым, Касьяновым и Шендеровичем, они выбирают вот этих. И задача русского национализма – это не какие-то радикальные экстремистские лозунги, а это обращение к маленькому человеку. Это защита его маленького мира, удобного, уютного. И не надо тут, понимаете, так сказать, выкрикивать эти лозунги, которые там, значит, в школе там навязали, что да, тут революция, борьба там за что-то. Да, человек готов бороться, но он готов бороться, чтобы попутно еще выжить в этой борьбе. Все вот лозунги, все вот эти радикальные какие-то предложения, они людей пугают и отталкивают. И вот видите, в самый такой критический момент народ подсознательно или сознательно, он, в общем-то, потянулся к Немцову, Касьянову, Рыжкову и вот этим либералам. Все говорят, да, это там записные либералы, демократы. Да, но они оказались, я хочу сказать, на высоте. Их идеология оказалась на высоте. Их идеология, она оказалась ближе вот этим массам русских людей, чем идеология вот этих, в общем-то, товарищей, которые ходили, носились с этими имперскими флагами. Вот пока мы не откажемся от этого, никакого русского национализма, никакого русского государства в России не будет. Понимаете, до тех пор будут сидеть в Кремле различные упыри, различного разлива, и, в общем-то, понятно, что, значит, там... У Немцова там шансов туда попасть нет, но, в общем-то, влияние у него все равно будет. Почему? Потому что народ-то, в общем-то, выберет Немцова. Вот выбирая, знаете, на чашах, так сказать, вот посидев за чашкой чая дома, люди, которые даже, вот, знаете, там сердцем и душой, они на стороне, значит, вот этих имперцев, но исходя из вот чисто инстинкта самосохранения, они выберут вот этих товарищей. Вот это еще раз, вот все, что я сказал сейчас, вот такую длинную тираду, это подтверждение всех наших выводов, всех наших материалов. Вот она сегодня, вот она на этих днях была квинтэссенция всего этого. Все, что мы говорили, все оно, в общем-то, вот на виду. Активный слой русских ребят, которые могли бы, в общем-то, вот в такой критический момент повести за собой огромные массы русских людей, нормальных, обычных, обывателей. Не нужно от этих людей требовать что-то сверхъестественное. Не нужно. Вот. А в этот момент эти люди оказались, вот эти активные люди, они оказались на такой ложной тропе. Выяснилось, что они на ложной дороге, и на эту дорогу никто не хочет идти. Никто не хочет вставать. Вот результат. А насчет того, что, понимаете, там, значит, там израильское, там народ Израилев, там хитрый, там обманул, не обманул, ну, понимаете, так сказать, они выражали интересы вот этих людей. Они честно выражали, они почувствовали, раньше они понимают, они выражали. Вы хотите сказать, что они там шли, увели людей куда-то не в ту сторону? Нет. На самом деле они говорили, что надо вот, нужны честные выборы, нужна демократия. Нужна свобода слова. Они и раньше это говорили. Другой вопрос, мы, в общем-то, не очень им верим, но тем не менее. А наши вот эти, в общем-то, псевдо-патриоты русского народа, псевдо, потому что, в общем-то, вели в тупик, и мы много раз говорили о том, что, в общем-то, они ведут тупик. Вот эти псевдо-патриоты русского народа оказались в этой ситуации, оказались, в общем-то, невостребованы русским народом. Сейчас я зачитаю ваши посты. Урал. В 1775 году в Москве на Болотной площади казнили Емельяна Пугачева. О! Спасибо большое. Спасибо. Вот почему я, честно говоря, как-то не обратил внимания, значит, и вот почувствовал, что что-то тут там не то. И теперь вот вы сообщили об этом, все, все понятно. То есть, видите, вот там в Кремле-то сидят экстрасенсы, то есть непростые люди. Когда они говорят, нет, этого нет. Нет, зиккурата не существует, это просто мавзолей, просто здание. А зачем тогда, значит, народный гнев и, в общем-то, народную массу взяли, значит, на место, где казнили Емельяна Пугачева направили? Что, думаете, просто так? Нет, такие вещи просто так не делаются. А себе, они себе отмерили эту Красную площадь. Вот сегодня они там барабанят на Красной площади. Спасибо большое, Урал, за подсказку. Так, Юрий, Москва. Здравствуйте, Владислав. На мой субъективный взгляд, сейчас нам предлагают выбор между Путиным и компанией и возвратом в 90-е с компанией всех этих либерастов в лице Явлинского, Немцова и компании. Чтобы русский народ не выбрал из этих двух лагерей, он проиграл в любом случае. А вот я считаю, что заблуждение большое. Я считаю, что либо-либо. Нет, нет, это не так. Русский народ, события не так быстро развиваются. Не завтра выборы. Я хочу сказать, что и Явлинский, и Немцов, и компания, они будут влиять на политику. И надо это с этим согласиться, и надо это признать. И надо с этим смириться. И не нужно, понимаете, если там, значит, Немцов, Явлинский и там еще кто-то говорят о демократии, значит, говорят, нет, нам демократия не нужна. Вот понимаете, огромная, это не ошибка была, конечно. Это сознательно вот вели русское национальное движение, сознательно вели вот в эти тупики. Это вполне сознательная позиция. Я думаю, что значительная часть этих вождей, там, идеологов, они получали в соответствующих местах установки. И вот толпа, масса активных, вот знаете, вот офицеров, я назову так, вот активные люди, это офицеры, это проводники вот идей, которые вот вызревают в какой-то, в общем-то, идейных каких-то кругах, они проводники в массы. И вот эти офицеры оказались на службе, в общем-то, и от тупиковой ветви. И теперь вот то же самое, говорит, и либо-либо. То же самое, идея такая же. Из тех же, в общем-то, кругов. Вот мне сегодня звонили, рассказывали. Сейчас в администрации президента, в различных политологических группах, которые обслуживают Кремль, обсуждают различные варианты противодействия. Я хочу сказать так, там народ понимает, что тот, кто первый прольет кровь или совершит силовое действие, тот окажется проигравшим. Дело в том, что народ, конечно, тут вспыхнет. Например, вот пишут все, мне масса людей написала, что, значит, полицейские, которые охраняли мероприятия в различных городах, про Москву я вот не знаю, но вот в различных городах России, ну и в Москве там тоже благожелательные были, они подходили к митингующим и говорили, мы на вашей стороне. Знаете, это не просто так. Это далеко не случайно. Понятно, что если товарищи из Кремля совершат какой-то шаг, острый, обостривший ситуацию, на самом деле будет, конечно, взрыв. А взрыв будет не только в обществе, он будет и в армии, и в первую очередь в силовых органах он может случиться. И поэтому они выбрали более правильный путь, они пытаются сейчас маневрировать. Они будут вбрасывать какие-то идеи, они контр-идеи для того, чтобы расколоть вот это общее народное мнение, что ребятам из Кремля пора, значит, уходить. Там вбрасываются, значит, там различные такие. Вот это выгодно НАТО, это с подачи там, значит, американцев. То есть, если вы хотите слушаться американцев, значит, что я хочу сказать? Значит, да плевать нам на мнение откуда-то, из каких-то там квасных патриотов. Мнение это американцев или не мнение, на руку это будет или не на руку это американцев. Если вы не хотите, чтобы это было на руку американцев, отдайте народу власть, отдайте бабки и идите. Значит, не ходите, что там, говорит, пугают ливийским вариантом. Так отдайте власть, отдайте деньги, не будет никакого ливийского варианта. Конечно, какую-то часть нужно обязательно наказать. Ну, там, верхушку можно, значит, который сдаст все, а можно помиловать. А остальные, в общем-то, будут нормально жить, страна, никакого ливийского варианта не будет. Пусть будут честные выборы и всего-то. А Михаил, Рязань. А у нас в Рязани полицаи, наоборот, зверствовали. Ну, наверное, тут, понимаете, как бы еще зависит от местных властей. То есть какой-нибудь местный там начальник, который там, значит, нашинковал капусту, значит, он понимает, что ему придется отвечать, поэтому так и своих подчиненных так и направлял. Так, Алексей, Владислав, оба митинга поставили на повестку дня. Либо русские националисты перестанут болеть детскими болезнями и займутся реальной политикой, либо их удел кухонные беседы. Совершенно. Алексей, с вами согласен. Это как раз вот то, что, в общем-то, я и говорил, и вы это тоже констатировали. Так, Лютый Русич. Владислав, согласен с вами насчет империастов. К сожалению, здравомыслящие националисты не организовались. а те, кто там был, выглядели явными экстремистскими радикалами. Я пробился поближе к сцене, встав рядом с имперцами, и, честно говоря, сам от них отшатнулся. В толпе метался лидер Лиги обороны Москвы и кричал в мегафон, перебивая выступавших: «Дайте слово русским». На замечание одного из толпы, что здесь все русские, 90% русских, человек с имперским флагом ответил, что имеется в виду движение «русские, а не народ». Вот так. Вот видите, помните, у нас был эфир, и кто-то мне задавал, точнее, так сказать, у нас представитель движения русских, и я, в общем-то, сказал, что как-то это очень самоуверенно назвать движение русские. Так не делается. И, пожалуйста, вот понимаете, когда случилась вот такая острая ситуация, выяснилось, что эти вожди вообще стоят на какой-то оторванной поляне, значит, они летают в каких-то облаках, и на самом деле огромному количеству людей они мало интересны. Это такой важный такой факт, который мы увидели. Дайте слово русским. А мы что, не русские? Это, понимаете, люди, которые так назывались, они даже на два шага не просчитывали ничего. Они не просчитывали реакцию людей. А что, значит, вы русские, а мы что? Кто, в общем-то, так сказать, эти самые индусы, что ли? Вот вам и результат. Федор Владислав Александрович, я вот был на субботнем митинге и хотел бы сказать, что тирады этой оппозиции выглядели убого. Часто просто смех звучал в ответ на их тирады. Коммунист там выступил из Мосгордумы, был освистан. Вот лозунги скандировали охотно, это да. Но это говорит о том, что на самом деле вот не было там таких явных лидеров. Не было явных лидеров, и говорит, что там вот лидеры там Касьянов, там Рыжков, там Немцов и еще кто-то. Это не совсем верно. Или там Борис Акунин. Это не совсем верно, значит, потому что это был митинг людей, которым надоела вот эта система, которым надоел существующий порядок вещей, которым надоело, когда, значит, в стране не существует законности. Ведь понимаете, что в стране нет законности. Любой пент, любой там какой-то там товарищ, который слуга государев, может обидеть, оскорбить любого человека практически, и ему ничего не будет. Нет, извините, нам такое государство не нужно. И вот это вот и было выступление этих людей. Значит, в данном случае подсчет вот этот голосов, это тоже одна из форм обиды. То есть, получается, вот эти люди, слуги государевы из Единой России, взяли, плевать хотели на всех и на вся в России, на всех остальных людей, на их мнение, на их голос, насыпали себе в нагляк столько, сколько надо, и, значит, решили тут еще дальше, значит, изображать из себя наших представителей. Вот. А народ уже возмутился. А народ возмутился всем. Дело не в том, что там либеральные лозунги, не либеральные. Он возмутился тому, что людям мешают жить в их доме. На самом деле, эта власть, это государство, оно конкретно мешает жить людям. Понимаете? Государство – это, в принципе, механизм, который обслуживает людей, защищает их. В данном случае, значит, все в этом государстве придумано так, чтобы помешать людям жить. Все. Сидят умные головы, как-то так запущен цикл. То есть в любом государстве, там, например, государство работает, и чиновники работают под контролем политиков, работают, чтобы результатом было, чтобы, в общем-то, люди отметили улучшение какой-то, в общем-то, жизни. У нас наоборот, они сидят и думают, как бы, блин, насолить, как бы, в общем-то, где палки в колеса поставить, чтобы получить бабло содрать. Вот тут мне позвонили люди, значит, рассказали такую удивительную ситуацию. Говорят, значит, у них там появилась возможность получить гражданство в Германии. Для этого нужно, чтобы у них не было гражданства другого государства. В данном случае российского гражданства. Ну, они так сказали, так сейчас мы получим, там, сейчас мы напишем отказ. Немцы посмеялись, да, ага. Вот они смеха-то не поняли. Когда они явились, значит, в российское, там, то ли консульство куда-то, запросили. Вот, им сказали, да, пожалуйста, значит, вы можете написать, но а гражданство мы вас лишим только через 2 года. Оказалось, умные головы в этом МИДе, наверное, видимо, думали, какая-то часть людей хочет отказаться от гражданства, чтобы получить гражданство других стран. Нет, ребята, значит, мы с вас возьмем денежки. Ну, естественно, назвали сумму. Обычным порядком 2 года, а, значит, там как-то по-быстрому, это какая-то такая несусветная сумма. То есть сумму я не знаю точно, но мне сказали, что это, в общем-то, сумма какая-то запредельная. Эти вот сволочи даже там сидят, даже там они, даже на этом, на том, что человек убегает из страны, даже на этом, значит, хотят заработать денег. И зарабатывают, скорее всего, и зарабатывают, придумали. Понимаете, все, это дальше жить в стране нельзя. То есть ты идешь что-то делать, а тут стоит человек, значит, и говорит, нет, нельзя. Давай бабки. Либо это нужно там ждать. То есть они оседлали время. То есть вот эта власть, этот режим, его бюрократы, чиновники, они оседлали время. Я хочу сказать, они очень чувствуют вот важность времени. Они очень чувствуют важность времени. Вот эти пинты, которые останавливают, они ведь чувствуют, что человек хочет там быстрее ехать. Значит, вот они начинают там по часу заполнять бумагу, человек значит, отдает деньги. А, то есть вот везде, или он куда-то обращается, ему нужна справка. Значит, они на этом, значит, да, вы знаете, справку там месяц, два ждать, три. Вот, оседлали время. То есть все сделано для того, чтобы помешать человеку жить. То есть воплощать свои планы, жить обычной жизнью. То есть там, где он встречается с государством, где они могут ставить ему палку в колесо, они вставляют. И это уже надоело. Надоело всем. Олег, а случаем путь, проделанный националистами до Болотна, не совпадает с последним путем Пугачева? Писали их как-то долго, вели окольным путем. Вот, знаете, надо посмотреть, как это было. Надо посмотреть. То есть очень интересно, знаете? Там какие товарищи такие продвинутые сидят. Грамотное такое место выбрали. Очень грамотно. Я хочу сказать, очень все было грамотно. Так, Максим, сейчас начали Прохорова выдвигать. Он уже заявил о выдвижении в президенты. Ну, если вы помните, я вот уже похвалю себя как аналитика, такого системного, серьезного достаточно. Значит, никто об этом не писал. Я вот в эфире там говорил. Значит, мы значит, решили там не писать о Прохорове. Ну, кто он такой, в общем-то? Мелкий какой-то там этот товарищ, вот, неважно, сколько у него денег, заработал он их не сам. Я тогда сказал в эфире, что на самом деле все его участие в этих самых правом деле, якобы, из которого его якобы выгнали, это все мелкий дешевый пиар для того, чтобы, значит, подсветиться. И, возможно, он будет там выдвигаться на президента, а потом, чтобы вот... Президентом, конечно, его никто не сделает, я хочу сказать, но для того, чтобы, в общем-то, потом в будущем там какое-то участие в политической жизни ему вот, так запустить на политический оборот, на политическую орбиту. Вот оно, типичный пример. Ничего там такого не было, никаких конфликтов не было, все это чушь собачья. Понимаете, то его позвали, то его выгнали, все его чушь собачья. Понятно, что его партия набрала бы, если бы там был этот Прохоров, ну, набрали бы не 0,5%, набрали бы 1.5%, понимаете, как говорится... На Руси хрен редьки не слаще. Аноним Владислав, на браузере Google Chrome ничего не работает. Пришлось заходить через Explorer аноним. Это по поводу нашего нового там дизайна. Я хочу сказать, должны работать. Вы, в общем-то, обновите просто все. Вот и все. У вас там в кэше сидит, вы F5 нажмите, и все будет работать. У нас на Google Chrome все это строилось. Так что он как раз в нем он работает. Так. Иван, Москва. Владислав, доброй ночи. Мне 23. Естественно, первый раз был на митинге. Находился недалеко от империалистов. В момент, когда было больше всего народу. Сиюминутно. Имперцы начали фаером жечь флаг Единой России. Толпа поддержала. Как только дым начал распространяться, толпа начала скандировать «туши». После следующего фаера, который не был подкреплен даже подпаленным флагом, толпа заскандировала провокаторы. Женщина, стоящая рядом со мной, поинтересовалась, что за флаг. Не имперский, а белый крест в белом круге на черном фоне. Пришлось пояснять, что за белую расу. Но по глазам понял, что фишки не поняла. В общем, подразогнать бы эту маргинальную толпу имперцев, вашим словам верил, но, как говорится, первый раз увидеть. А ну вот, вот, понимаете, что такое русский национализм? Это идейное течение, которое обращено к народу, к его интересам. А не попытка построить мифическое или основано на каком-то, мифотворчестве, как правило, современном мифотворчестве, какую-то там расовую империю или, значит, там какое-то расовое государство. Расово-правильное государство. Или там даже есть расово-правильное, там, значит, даже такое есть. Расово-правильное. Вот. Нет. Это обращение к людям и к народу. Поэтому я хочу сказать, что вот опять, читайте мою книгу «Священная основа нации». Там все сказано. На другом сайте, значит, там критика в адрес националистов со стороны клерикалов. Тоже называют себя там... за Россию царя там, и еще-то, так сказать, и за веру царя там и Россию, что-то такое, отечество. Значит, национализм разрушит Россию, и, значит, они ругают это, значит, там, националистов, а ругают, опять же, значит, со светской точки зрения. Моя книга построена как раз не на светских моделях, значит, не только на какой-то, значит, моделях, значит, таких материалистических, а в первую очередь на таком понимании существования эгрегора. Эгрегора, то есть некого духа нации. И если люди не обратятся вот к этому, вот не будут вот эти вещи оценивать так, как по достоинству, и ставить во главу в стержень, во главу угла, в общем, национального движения, я думаю, никакого развития не будет. Но у нас есть время. У нас есть время. Я думаю, что, ну, в общем-то, попробуем, что делать. Вот я ленивый человек, но придется, наверное, участвовать в какой-то там, создавать какую-то, или, инициировать создание какого-то движения. У меня есть некие обиды на этот режим, на эту власть. И я, в общем-то, хочу тут, у меня, в общем-то, я понимаю, что если я, так сказать, не, сам это не сделаю, мне никак не посчитаться с ними. У меня, я такой человек упертый, и поэтому я хочу посчитаться. Но по-честному. То есть должны ответить те, кто заслужил. Я считаю, что эти люди должны ответить по закону. Опять же, значит, суд должен быть, их должны осудить. А тот, кто незаконно что-то там хапнул, значит, они должны отдать. Кто-то, значит, кто-то, так сказать, осуществлял геноцид в отношении народа, и не только русского, должны ответить. Ну, надо вот это делать. Надо. А, так, Коробейник. Добрый вечер, Владислав. Очень люблю слушать ваши передачи. Как, по-вашему, не пора ли провести съезд русских националистов, чтобы выработать стратегию, тактику национального движения? Да, пора. Будем думать, как это сделать. Понимаете, это зависит не только вот от меня, от моего желания. Это зависит, в общем-то, и от ресурсов. Ну, буду откровенен. Будут ресурсы, будет это сделано. Не будет, не будет. Это зависит, в первую очередь, от русского народа. Нужно это русскому народу, значит, это будет. Если это не нужно русскому народу, разным представителям, значит, этого не будет. Вот нужно подходить к этому адекватно. Благомир, здравия, Владислав. На митинге 10 декабря активное участие принимал эсеровец Гудков. Вроде заговорил здравые вещи, но его принадлежность к партии СР понижает доверие. Как к нему относиться? На сегодняшнем этапе мы как бы говорим о том, что есть общедемократические требования. И он там включился в эти общедемократические требования. Если вот вы помните наши предыдущие передачи, я говорил, что часть представителей режима, она будет активно искать себе тропиночку в будущее. Гудков это представитель этого режима. Он активно работал на него еще год, два, три назад. Но в какой-то момент он понял, что этот режим, в общем-то, обречен. Особо он себя ни в чем не заморал, я хочу сказать. Вот, поэтому, в общем-то, есть у него перспективы. Но нет за ним, вот я не знаю, во всяком случае, нет каких-то грехов. И поэтому он таким образом пытается себе обеспечить будущим и политическое будущее, потому что у него там, я насколько понял, там сын активно занимается тоже, значит, ну и будущее своих детей. Это вот такое свидетельство перехода части элиты на сторону народа. Или попытка, ну не то, что на сторону народа, они не только, вот, знаете, понимаете, из платонических побуждений это делают, они делают еще и к тому, и потому, что они понимают, здесь они живут в этой стране, это одно. Второе, они понимают, что режим обречен. Они понимают, что режим обречен. И таким образом, значит, оценивая, взвешивая, что они сделали, значит, проститься им, не проститься, и что они могут сейчас сделать для того, чтобы себя реабилитировать на будущее, они вот активно включились в эту борьбу. Ну вот мы как раз сейчас присутствуем на этом этапе. Со временем, с течением времени, конечно, перебежчиков будет больше и больше. Единственный вопрос, я хочу сказать, нужно вот сейчас уже определяться каким-то моментом, когда перебежчиков принимать уже не нужно. Понимаете, когда они все перебегут, вы знаете, оно совсем неинтересно будет. Вот, они просто перекрасятся, чтобы остаться на тех местах. Не, ребята, так не получится, так не получится. Вот, а такое я не исключаю. Вот я в каком-то из этих самых наших материалов мы писали, что не удивимся, если кто-то из членов тандема тоже, значит, повесит там какой-нибудь значок, вот сейчас белую ленточку и скажет, я на стороне народа. Я не удивлюсь. Либо Путин, либо Медведев, не знаю, кто быстрее сообразит. Андрей Сибирь, здравствуйте, Владислав. Считаете ли вы хорошим вариантом возрождения русов через общины? Я считаю, что как вот русы хотят возрождаться, пусть так и возрождаются. Это, в общем-то, личное дело каждого. Создают общины, возрождаются. Кто-то расово чистые общины хочет создавать. Главное, на государственном уровне это не должно быть. То есть это не должно, в общем-то, быть навязано никому. У нас должно быть свободное государство, свободная страна. Вот как в Америке. Есть там вот эти там, товарищи мормоны, ну так, пожалуйста. Правда, там американское государство стало в их жизнь тоже вмешиваться. Есть там вот эти, значит, различные там, значит, тоже секты, которые живут там по технологиям 18 века. Уже выскочило из головы, как там называется. Пожалуйста, пусть живут. И также в России, я думаю, что у нас должна быть свободная страна. Хотите жить так, пожалуйста, живите, как вы хотите. Хотите в юбках ходить, мужчины в юбках, ходите в юбках. Хотите, в общем-то, в шапках, ушанках ходить, ходите в шапках, ну только сами. С одной стороны, никто не имеет права запретить это делать человеку. С другой стороны, этот человек не должен навязывать никому другому ничего подобного. Понимаете? Вот на чем должны мы остановиться. Вот самая главная национальная идея наша. Людмила, добрый вечер. Владислав, сегодня на Красной площади барабанили рабы, подневольные люди. Знакомые работают в ДЭЗе, они получили указания и в массовом порядке покинули рабочие места, чтобы принять участие в митинге. Про митинг на Болотной. Не понравилось, что на сцене были только картавы, а также информация о том, что на митинг пришли Канделаки и Собчак. Люди вышли на митинг, именно протестуя против власти и приближенных к ней. А тут в толпе тошнотворные личности. Кто-то хорошо дирижирует ситуацию, это мое мнение. Во всем остальном с вами согласна и благодарна вам за серьезную и грамотную аналитику в стране. Она помогает многим проснуться. С уважением, Людмила. Ну, вы знаете, что Канделаки, что Собчак, они, конечно, не столько, в общем-то, поддержали это действие, а сколько дискредитировали. Поэтому вполне возможно, значит, вот понимаете, я помните, рассказывал, что там встреча была перед митингом каких-то штабов по противодействию. Возможно, это часть противодействия. Поэтому не обращайте внимания на этих людей. Что на Канделаки, что на Собчак. Я думаю, что Канделаки тоже там получают какие-то там советы, вот, и Собчак тоже. Из-за того, что они там туда пришли, теперь, значит, отказываться от нашей борьбы или от перемен, я думаю, что не стоит. Петр, Москва. Владислав, Пугачева казнили 10 января, а не декабря. Здесь вопрос не когда его казнили, а где его казнили. Да казнили его как раз на Болотной площади. Понимаете, дело не в числе, а вместе. Михаил, Владислав, здравия. Отличное заключение. Власть оседлала время не в бровь, а в глаз. Но каков мудрый русский народ говорит, слить власть? А вода, как известно, символ времени в родноверии. Ну, я думаю, что, в общем-то, сольем. Ну, понимаете, опять же, это общее настроение. Общее настроение. Люди устали терпеть. Сегодня, понимаете, можно это сделать и отработаны технологии вполне мирного выдавливания вот, негодяев, в общем-то, из системы власти. Даже наличие вот такого элемента, как выборы, это тоже условие. Понимаете, в каких-то средневековых деспотиях там никаких выборов и в помине не было. А сейчас есть выборы, они вынуждены их имитировать все равно. А мы, у нас большинство, если у нас большинство, мы можем поймать их за руку и сказать, вы, ребята, никем не уполномочены, вы самозванцы. И вот на этом митинге как раз было это озвучено, что вы самозванцы. А то они там начали закручивать, там гаечку подкрутили, там подкрутили гаечку. Я что хочу сказать, вот понимаете, вот опять эти там Рыжков, там еще кто-то там, вот вам кто-то не нравится за дикцию. Вот опять это плохо, вот это плохо. Вот попытайтесь отстраниться от этого. Они все-таки озвучивали вполне такие верные лозунги, например, о освобождении политзаключенных. А среди политзаключенных огромная масса русских националистов. Огромная масса русских националистов. И у русских националистов почему-то нет вот главного, первого пункта – освобождение политзаключенных. И это очень важно. И это произносит Немцов. Неважно, где его там учили, где ему подсказали. Он это сказал, и сказал это совершенно правильно. И мы должны, в общем-то, говорить о том, что для начала нужно освободить политзаключенных. Дальше уже двигаться вот, и выдавливать эту власть. Но я думаю, что, конечно, переход будет в значительной степени мирным. Константин, Владивосток. У любой власти присутствует инстинкт самосохранения. Почему у этих он отсутствует? Навезли сегодня на Манежную карусельщиков со всего Подмосковья. С тупым взглядом и митингуют перед Кремлем. Ведь это еще больше обозляет народ. Ведь все же видят и удивляются этим упырям от власти. Ну, во-первых, есть бюджеты. Ну, представляете, там бегают по коридорам, вот, значит, вот эти товарищи. Им хочется, понимаете, им хочется там остаться. Деньги у них есть. Авторитета нет, но деньги есть. Значит, они за деньги покупают, и как бы рычаги административные, так, привезти там этих. Они за деньги купили, но они не купили авторитета. Они не купили уважения народа. То, что они привезли, в общем-то, все видят. Понимаете, время такое пришло. Вот 15 лет назад, 20 лет назад оно уже не работало. Сейчас тем более. Все, люди все понимают. Были вот гастарбайтеры там тоже. Ну и что? Ну, собрали они там толпу за бабки. Свезли их там на место. Это же люди не сами пришли. То есть ничего они не добились. Почему они там это делают? Ну, а что им? Ну, им надо же что-то делать. Вот вы поймите правильно. Им же нужно что-то делать. Слушатели, здравия, Владислав. По словам Каспарова, если Путин раздавит либеральную оппозицию, то на момент его свержения останутся лишь две организованные силы. Ультраправые и ультранационалисты, и эти силы реально опасны. Я думаю, что Каспаров преувеличивает. Никаких ультранационалистов как реальной силы не существует, сразу скажу. Никто их не допустит до власти, в первую очередь русский народ. Понимаете, русский народ. Мы вот подготовили материал который называется, в общем-то, как бы посвящен вот этим всем ультра. Ультра. И нужно понимать, что есть русские националисты, это люди, приверженные свободе слова, демократии, вот этому маленькому миру, маленькому дому. А есть ультранационалисты, и разница между ними такая же, как разница между небом и землей. Это, в общем-то, силы, я бы так сказал, что взаимоисключающие. И причем они более антагонистичны, чем, допустим, значит, антагонизм между русскими националистами и вот, либералами. Националисты и ультранационалисты более антагонистичны, потому что мы можем жить с либералами на одном каком-то поле, поляне, даже разговаривать. А вот с ультранационалистами они нам мешают объективно. Они объективно мешают нам работать. Они засоряют наш эфир, ну, нашу волну, понимаете? Вот в чем проблема. То есть волна, на которой мы общаемся, вот, националисты вот, общаются, передают друг другу информацию. Что такое национальное движение? Это все равно движение, которое, в общем-то, не имеет таких средств массовых коммуникаций, там, Ари.ру, там, еще там какие-то несколько ресурсов. А люди так, в общем-то, передают информацию, общаются дома на кухнях. Но этот, вот этот канал информации засоряет ультранационалистов. Вот приходят и там пишут, вот даже на нашем форуме. На каком-то этапе мы вот терпели вот это. И нормально, так сказать, благодушно относились, потому что много заблуждающихся. Сейчас я думаю, что терпеть все больше не будем. Все, хватит. Если человек, есть в нем мозги, он все понял. Нет мозгов, значит, все. Тогда, значит, у вас своя дорога, у нас своя дорога. Игорь, вы, Карабанов, напрасно сгущаете краски. Все идет по плану. Наш момент еще не настал, это же очевидно. Пока пусть Немцов порулит, послужит ледоколом революции, пусть ломает путинскую систему, а мы пока получим на время организацию при либералах, это будет легче. Но процесс пошел. Вы много чего написали правильно, но вот кто мы, вот это вызывает вопрос. Кто? Если ультранационалисты, значит, для нас это неприемлемо. А националисты, я думаю, что они, Немцов не будет рулить. Я думаю, что если нужно, будем договариваться хоть с Немцовым, хоть, в общем-то, с нормальными людьми, которые, в общем, скажут, да, мы вам не мешаем жить, вы нам не мешаете жить, давайте там, в общем-то, как-то устраиваться. С Западом там будем договариваться, еще с кем-то. А вот какими-то экстремистами договариваться не будем. С расистами не будем договариваться. Все. С этим нужно заканчивать. Зануда, вы читали твит Собчак? Все эти Шевченко, Кургиняны, Доренко оказались кремлевскими провокаторами. Бегают к Суркову за инструкциями. Ну, вот видите, она слила их. Слила. Уже хорошее дело сделано. Уже, в общем-то, себя немножко реабилитировала. Я вот ее считал тоже, что она... Ее послали с Кремля. Оказывается, нет. Она раз слила Шевченко, Кургиняна и Доренко... Значит, все, уже себя немножечко реабилитировал. Чуть-чуть, правда. Хотя, я, по большому счету, сказать, что там Собчак, вот, она просто раздражитель определенный, но она не является, понимаете, ответственным за какие-то вот, там, за кражу, значит, имущества, за кражу денег и ресурсов. Ну, вот она вот, как вот индивид, говорит там всякие глупости. Ну, в общем-то, и все. А читатель, митинг показал, что режим ненавидит даже тех, кто с него кормится. Ну, понимаете, там, вы думаете, там такие большие хлеба? Вы думаете, что вот этот господин Чуров сильно, значит, там катается, как сыр в масле? Нет, я вас смею уверить, нет. И у меня информация, ну, поверьте мне, первоклассная. Дело в том, что, в общем-то, он там преподавал на факультете, там, в общем, в Петербурге, где у меня есть какие-то знакомые друзья. И какие-то там, в общем-то, люди знают, как он там преподавал, и сейчас он там, значит, там где-то там пролетает по орбите, появляется, вот каким-то образом, там его там родственники. Сказать, что они там бедствуют, конечно, нельзя, но то, что шикуют, нет, то есть позволить там кому-то там из семьи там купить там новый Мерседес, он не может, или там Porsche Cayenne, не может. Его купили, что называется, за долю малую, прикупили, и все, в общем-то, значит, не сильно он там продвинутый человек, не является там каким-то воплощением зла, это просто, в общем-то, обманутый человек, это лох. Но в данном случае это вот в этой игре, в этой распасовке, он является вот тем самым, знаете, как вот играют в карты, вот они там берут какого-то там лоха, а потом его сдают там и кидают его. То есть он вот в этом случае, вот он как бы подставная фигура. Не является он сам воплощением зла. И я думаю, что ничего он сам не организовывал. Все это организовали без него. Он там просто вот кукла такая, сидящая наверху. Серега Духарев в своем ЖЖ Стариков предложил всех, кто выходит митинговать, сажать минимум лет на 5 и во всем обвиняет в их организации каких-то мифических или не мифических англосаксов. Он что, бредит или только что с Марса прилетел? Ну вот, Не с Марса он прилетел, не с Марса. Представьте себе, так сказать, поменяется режим. Не обязательно там, значит, революция пройдет. Ну, режим поменяется. И все. Ручеек, с которого он кормится, он закончится. Какой-то есть ручеек. И опять же, я не думаю, что он там, значит, катается как сыр в масле. Я думаю, все значительно скромнее. Берут всяких бездарей. Я вот, мне тут все время какие-то ссылки, постоянно присылают какие-то ссылки на эти его статьи. Я пытался читать эти статьи, но не могу читать. Не могу себя заставить прочитать больше, там, не знаю, 2-3 абзацев. Ну, не могу. Может, я какой-то привередливый, может, еще. Ну, полный бред, понимаете? Никакой логики. Вот кто его читает, для меня, значит, загадка. Они еще читают и вот ссылки дают. То есть человек должен находиться в каком-то вот таком мифическом пространстве, чтобы читать вот этот бред. Борьба, НАТО, какие-то, так сказать, геополитические стратегии. Самая главная геополитическая стратегия для любого человека начинается с его дома. Понимаете, чтобы у него дома было, так сказать, свет, вода, крыша над головой, чтобы дешево он мог купить квартиру, в общем-то, дешевый был кредит. Это важно. Опять же, я не требую, чтобы и не должно быть бесплатных раздач, не должно быть. Но чтобы человеку не мешал никто работать. А у нас же, понимаете, вот я знаю, там, в общем, человек там оформлял там, значит, даже там какую-то ипотеку. Так он 2 месяца бегал, там какие-то бумаги оформлял. Потом оформлял эту покупку. При том, что взял под какие-то грабительские проценты что-то. Ну, просто это такой, знаю историю. Значит, человек на работе там отпрашивался, отпрашивался все время, значит, уходил, значит, потому что, ну, тут бумаги надо оформлять. Что это за система? Взять под грабительские проценты, значит, как бы кредит и еще там, значит, оформлять все это. В результате он там за 2 месяца еще потерял какие-то деньги, там, которые должен был заработать. А государство должно быть, вот оно должно быть, помогать человеку. Если его обокрали, значит, должен тут же появиться мент и, в общем-то, помочь найти вора, а отобрать у этого вора и вернуть. А в нашем государстве эта задача, в общем-то, неподъемная. Дачу ограбили, значит, вот я знаю, там, дачу ограбили, приезжает, там, бригада, значит, приезжают люди из милиции, говорят, да, для того, чтобы, я уже рассказывал там в каком-то эфире, для того, чтобы провести экспертизу, заплатите бригаде там экспертов, криминалистов, там, 8 тысяч рублей на лапу. Это что такое? Это их работа, в этом смысл, вы платите налоги, чтобы вы содержите это государство, чтобы люди нормально получали и выполняли свою работу, честно. Вы должны получить справку, значит, человек там оформляет участок, там, садовый участок. Значит, какая-то дура написала ему там его фамилию, так сказать, букву вместо А поставила Е. Ну, ошиблась эта дура. Бумаги там пошли куда-то, потом сказали, нет, вы ошиблись. Вы можете это изменить только через суд. Человек там полгода бегал по судам, изменял вот эту букву. Зачем нам такое государство нужно? Понятно, что все придумано для того, чтобы он ходил там и кому-то платил денег. Вот для этого нужно. А потом, значит, каждый будет смотреть, а у вас там это не то, это не так, запятые. И количество их плодится, множится. Страна не может прокормить. Почему туда люди идут? Потому что он начинает работать, выясняет, что ему там начинают мешать. Он думает, зачем я буду работать, пойду-ка я вот мешать тоже людям и вымогать деньги. Это логика тоже простого человека. Не всех их нужно, в общем-то, наказывать жестоко. Наказывать нужно, но, в общем-то, с другой стороны, их тоже туда засунули. Это не значит, что эти люди такие замечательные, но их тоже туда засунули, поставили в такие условия.